Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Сьогодні в нашій програмі. Центральна виборча комісія сьогодні затвердила календар президентської кампанії. Правооборонча організація «Вясна» і Білоруський Гельсінський комітет почали кампанію назірання, а шерех опозиційних політиків закликають до бойкоту виборів. Прогучить опитання у Бірості. Чим, на вашу думку, теперішні президентські вибори будуть адрознюватися від попередніх? Вибори сьогодні обмірковують і музичні герої з проєкту Лявона Вольського «Савка де Гришка» у своїй пісні. А сьогодні Греція живе у стані технічного дефолту, після того, як вона не заплатила свій довг перед Міжнародним валютним фондом. У нашій програмі коментарі економістів і оповід білоруський, яка живе у Салоніках. Ви самі можете виказатися на конт подію у Білорусі і світі. 266-39-52, номер аутоотказника у Мєнську, і він працює без перепинку. Таким чином, Центральна виборча комісія на сьогоднішньому посіданні затвердила календар президентської кампанії. Не пізніше за 17 липня претенденти на найвищу посаду у державі повинні здати у Центр виборкам список чальців своїх ініціативних груп. Збор підписів почнеться 23 липня і буде протягуватися по 21 жнівня уключно. Пізніше ми погутримо більш подробязно про календар президентської кампанії з нашим кореспондентом Володимиром Гладом, який сьогодні був на посіданні Центр Вибаркаму. Тим часом правооборонча організація «Вясна» і Білоруський Гельсінський комітет почали кампанію назірання за виборами. Намісник керівника «Вясни» Валентин Стефанович каже, що кампанія стартувала у проблемних умовах.
Гэты фон як несприяльны для правядзення свабодных дэмакратычных выбараў па шэрагу абставінаў. Ну, па-першае, таму што на працягу гэтага перыяду, на прыканцы мінулага года, пачатак гэтага года, мы, на жаль, так і не ўбачылі нейкіх сістэмных пазітыўных зменаў у галіне правоў чалавека ў Беларусі. Я маю на ўвазе найперш на ўзроўні законадаўства, змен у законадаўстве і на ўзроўні правапрымяняльнай практыкі. Палітвязні так і застаюцца ў турмах.
Говорив правооборонця Валентин Стефанович. Один з керівників компанії «Європейська Білорусь» Андрій Санніков, який тепер знаходиться в еміграції, заявив, що бойкот виборчої кампанії – один із сценарій, який відповідає настроям у білоруському громадстві.
Так і вона була сформулювана так відомочно, що по виборах – це бойкот і потребування свободи політв'язнів, перш за все Ніколаю Статкевичу. Ми рішимо, що люди не підуть на вибори, і тому позицію огучуємо згодно з настроями людей, які ми добре відаємо. Це було зафіксовано і відомочно під час так званих парламентських виборів.
Меркавання Андрія Саннікова, який був кандидатом на минулих президентських виборах і після потрапив у зняволення. Більш подробязно про меркавання інших політиків пізній у нашій програмі. А тема президентських виборів хвалює і музичних героїв з проєкту Лявона Вольського «Савка де Гришка», і вони виказуються у своїй пісні.
Румяніць нафта, свішча газ, і вибори знов у нас.
А 19-та ще брат, ще на вибори пора.
Хотів я всіх агітувати, как вибори бойкотувати. Кандидатов, як завжди багато, а кроме ребятов будуть і дівчати.
Надіюсь я, що як завжди народ своє нам скаже «да».
Єсть надія у мене, що наш народ вам скаже «ні». Будьте кандидатов, як завжди багато, а кроме ребятов будуть і дівчати.
А все равно
ось для чого це було, Савка?
А я считаю,
ми ж домовилися співати про
считаю,
про дату виборів. Ну що це таке? Ну як з тобою можна міць?
Це актуально.
Будь кандидатом, як завжди багато, а кроме ребятов будуть і дівчата будуть.
Савка ды Грышка ў музычнай праграме Лявона Вольскага абмяркоўваюць як прэзідэнцкія выбары ў Беларусі, гэтак і легалізацыю аднаполых шлюбаў у Злучаных Штатах, і відэа з гэтай песняй пазней з'явіцца на нашым сайце ў інтэрнэце. Свабода.орг. А сёння Грэцыя жыве ў стане тэхнічнага дэфолту пасля таго, як яна не заплаціла свой доўг перад міжнародным валютным фондам. У Грэцыі доўгія чэргі каля банкаматаў, на дзень грамадзяне могуць зняць не болей за 60 еўра. Старшы аналітык фінансавай кампаніі Альпары Вадзім Йосуп кажа, што беларусы мала ўцягнутыя ў міжнародныя фінансавыя рынкі, таму жыхарам краіны не варта баяцца грэцкага дэфолту.
Последствия в мировых финансах, скорее всего, будут связаны с тем, что произойдет так называемое бегство из рискованных активов. Будут продаваться акции, облигации развивающихся стран. Это может затронуть, в принципе, белорусские еврооблигации. Если бы теоретически Беларусь сейчас попробовала одолжить денег на мировых финансовых рынках, ей бы это пришлось сделать дороже, чем ранее. А так, особенно учитывая, что Беларусь мало вовлечена в международные финансовые рынки, непосредственно государство и жители Беларуси это затронет достаточно мало.
Меркаванне фінансавага аналітыка Вадзіма Йосупа. А беларуска Марына Лебедзева жыве ў грэцкіх салоніках і працуе ў турыстычным бізнесе. Вось што яна расказала пра сітуацыю ў Грэцыі.
Люди в панике запасаются едой, разметают полки супермаркетов. Банки закрылись еще в пятницу, начались предупреждения, начались очереди за тем, чтобы снять наличные деньги с карточек. В субботу это все продолжилось, в воскресенье даже ролеты, которыми закрываются банкоматы, они тоже были опущены. То есть в воскресенье подобраться к банкомату практически было невозможно. Какие-то из банков прямо вешали бумажки на банкомат о том, что денег нету, какие-то были просто закрыты, но в понедельник вот уже выяснилось, в чем проблема, что банки не откроются. Вышло постановление о том, что греки имеют право снимать всего по 60 евро наличных денег в день. Очереди стоят каждое утро, потому что людям нужно входить в супермаркет, платить какие-то свои издержки, кому-то нужно выплачивать кредиты, страховки. Сейчас, конечно, в подвешенном состоянии люди паникуют, у кого-то там аренда за жилье, за промышленное помещение. Поэтому очереди наблюдаются, они не критичные, небольшие, ну, они есть.
Больш меркаванняў эканамістаў і больш гутаркі са спадарыняй Лебедзевай, а таксама аналіз сітуацыі ў Грэцыі і яе ўплыву на еўрапейскі рынак пазней у нашай праграме.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі.
Центральная выборчая комиссия сегодня на своем поседжении затвердила календарь президентской кампании. Не позднее за 17 липеня претенденты на наивысшую посаду в державе повинны сдать у Центра выборкам список шальцов своих инициативных групп. И мой коллега Владимир Глуд был на сегодняшнем поседжении, и он расскажет про календарь президентских выборов больше подробязно. Добрый день, Владимир.
Добрый день, Алексей. И я одразу хочу сказать, что фактично сдать у ЦВК на проверку список сборщиков подписов претенденты могли бы уже сегодня, 1 липня. Однако те потенциальные кандидаты, с которыми я разговаривал, кажут, что они не будут спешаться. И тлумачение у них однольковое. Незалежно от того, когда сдашь списы, ну, умовно кажучи, 1, 5, 10, до 23 липня сбирать голосы выборцев у свою подтримку закон не дозволяя. И это сегодня подтвердило на посежение старшиня Центра выборкаму Лидия Ермошина, якая заявила, что подписи, собранные до 23 липня, не будут лечиться соправдными.
Владимир, шмат якія представники оппозиции кажут, что хотели бы скористать выборчую кампанию, каб притягнуть увагу громадян до проблемы политвязнев. Накольки это может быть эффективным, и ці можно будет сбирать подписи за вызволение политвязнев?
Калі сыходзіць выключна з тых падыходаў, якія ёсць у кіраўніцтва Цэнтральнай выбарчай камісіі, то такой справай прэтэндэнты не могуць заняцца. Сёння спадарыня Ярмошына і сакратар Цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік звярнулі асаблівую ўвагу на тое, што падчас пікетаў можна збіраць толькі подпісы ў падтрымку таго ці іншага прэтэндэнта на вышэйшую дзяржаўную пасаду. А вось збіраць подпісы па нейкіх іншых пытаннях катэгарычна забаронена. І калі хтосьці будзе гэтым займацца, вернуться, то этих людей, как сказала Ярмошина, могут притягнуть до административной ответственности. И в качестве прикладу она сказала, вот я процитую, что некие силы собираются проводить кампанию под назовом «Народный референдум». Это акция незаконная. А заявы представников коалиции «Народный референдум», что они небыто уже собрали 120 тысяч подписов громадян Беларуси у поддержку питания у «Народного референдума», поводле я слово юридично никчемное. Ярмошина назвала эту акцию авантурной, сказала, что те, кто стоит на чале народного референдума, просто дурят голову звычайным людям. И я звернулся по комментарию до этой ситуации за старшини партии БНФ Алексея Янукевича, покольки ягоная партия уваходит у коалицию народный референдум. Спадар Янукевич сказал, что на слово Ярмошина я могу отказать, что мы денежем отповедно с законом об зворотах громадяну.
Мы маем абсолютно все правы и магчымасці збіраць гэтыя подпісы. Гэта абсалютна не супярэчыць законадаўству. Мы асноўную колькасць подпісаў сабралі, абыходзячы кватэры, і в прынцыпе гэты сродак збору подпісаў у нас і застаецца ў якасці асноўнага ў планах падчас кампаніі выбарчай гэтай прэзідэнцкай. То бок мы плануем і падчас збору подпісаў за Татьяну Караткевіч, і падчас агітацыі, у тым выпадку, калі яна будзе зарэгістраваная, спадзяемся на гэта, то пры абыходзе кватэру будзем збіраць а так само подписи. Что движется пикетов, ну, мы будем улучшать законодавство. И снова же я переконан, что в данном выпадку не ущу правду, так бы мовить, кажа, с подарения Ярмошина. И можно знайти, и обовязково мы это будем шукать, и знайдем махчимости, как юридично обрунтовать свою позицию.
Говорю Алексей Янукевич, старшиня партии БНФ, а я снова звертаюсь до нашего корреспондента Владимира Глада. Ці поменялось у поравнании с попередней президентской кампанией нечто у махчимостях агитации у громадских местах?
Ну, вот фактично, как сказала Лидия Ярмошина, принциповых изменений нема, есть некие дробные техничные проблемы и питания, але какие она не удокладняла, а и сказала, что принциповых изменений нема. Але уже вот после того, как поседжение ЦВК скончилось, и Ярмошина подошла до журналистов, альбо журналисты подошли до ее, и она сказала, что заборонено для сбора подписов не повинно быть шмат. И вот до 17 липеня местовые улады мусить вызначить перелик местов, на яких будет заборонено проведение пикетов в подтримку вылучения кандидатов на президента. И Ярмошина додала, что мы будем строго контролировать этот процесс, таких местов не повинно быть шмат, литерально несколько у одном городе. И вот хочется звернуться для поравнания до попередних выборов, которые проходили у снежня 2010 года. И тогда наместник старшины объединенной громадянской партии Лев Марголин был керовником выборчого штабу тогочасного партийного кандидата Ярослава Романчука. И вот сегодня спадар Марголин сгадывает, какой была ситуация с местами для проведения передвыборчих пикетов тогда, у 2010 году.
Они на угол не давали места для пикетов. Была постанова местовых органов улады про места, которые заборонены. И это больше-меньше стосуется с теми местами, которые в каждом городе заборонены для вот массовых мероприятий. Это органы улады местовые, это там припынки метро, там еще несколько таких. Это залежит от города, скажем, коли это Борисов, так там 2-3, а коли это Минск, то, конечно, тут будет шмат боли, бо одних районных администраций тут 9 штук.
Говорил наместник старшини объединенной громадянской партии Лев Марголин. Вы на хвалях Радио Свобода. Чым, на вашу думку, цяперашнія прэзідэнцкія выбары будуць адрознівацца ад папярэдніх? На такое пытанне нашага корэспандэнта адказалі людзі на вуліцах у Берасці.
Будут, мне кажется, спокойнее будет, чем прошлое. Спокойнее от того, что люди ну, на прошлых выборах убачили, что бесполезно что-то робить. Даже эти, которые избирать, ну, себя выдвигают, и те сказали, что мы людей на площади не поведем.
Кандидаты?
Да. То есть, да, если от кандидатов нема инициативы, то от простого человека у нас тем более ничего не будет. А люди боятся. Люди вон в ладоши не хлопают, то я не робим.
Да не будут эти выборы отличаться. Все то же самое, куча кандидатов. Куча кандидатов, а и то все равно будет тот же. Даже не понимаю, зачем эти оппозиционеры туда идут. Если всем все понятно, что они идут на эти выборы. Лично я от этого ничего не жду и пойду ли я вообще голосовать. Сомневаюсь.
Эта кампания
выникам так докладно не будет отрозниваться от минулых, ну, коли только нечто совсем не изменится у отошающих нас краинах. Процесс будет так само, вероятно, наименее цікавы за попередние. И в оголе цікавости эта компания особливо не выкликает, потому что все бы сам зразумело. Кандидаты хоть и удивляются, чем радуются. Шансов никого не бачу, при всем на вас ожидании.
Ожидаем очень позитивный, хороший настрой от выборов. Все.
Жизнь идет, все меняется, должно все к лучшему. Выбирает народ. Неизвестно, кто будет кандидаты. Из этих кандидатов, конечно, будет определенный выбор.
Мы надеемся, что будет все хорошо.
Каждый раз, когда идут выборы, мы на что-то надеемся. Может, что-то и меняется, но как-то незаметно.
Меркование людей на берастейских улицах, а вы сами можете выказаться, 266-39-52, номер аутоотказника в Менску, и он працуе без перапынку. Таким чином, один из керовников компании «Европейская Беларусь» Андрей Санников, який теперь находится в эмиграции, заявил, что бойкот теперешней выборшей кампании – один из сценарий, який отповедает настроям у белорусским громадстве.
Так и она была сформулирована так видовочно, что по выборах это бойкот и потребование свободы политвязням, прежде всего Николаю Статкевичу. Мы решим, что люди не пойдут на выборы, и тому позицию огучиваем сгодно с настроением людей, какие мы добро ведаем. Это было зафиксовано и видовочно под час так званых парламентских выборов.
Меркаванне Андрэя Саннікава. Сустаршыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталь Рымашэўскі заявіў Радыё Свабода, што рашэнне ягонай партыі не падтрымліваць кандыдатаў на прэзідэнта – гэта не байкот. Ён патлумачыў, што БХД у сапрацы з іншымі палітычнымі сіламі будзе выкарыстоўваць фармальныя магчымасці для агітацыі, каб збіраць подпісы за вызваленне Мікалая Статкевіча і іншых палітычных зняволеных.
Беларускія хрысціянскія дэмакраты заявляют то, что учора не был даден старт выборчей кампании в Беларуси. По сутности, даден старт кампании по новой черговой инаугурации старой особы. И мы, передусім, закликаем не хлусить, не подманывать людей, не казать, что то, что зараз у нас в Беларуси отбывается, это и есть выбор. Тому белорусские христианские демократы не удельничают у выборчей кампании, бо выборов попросту нема. Але при этом мы будем выкористовывать все махчимости, которые дает вот этот период. На вот хай себе там и формальные махчимости для агитации, они будут на этот период спрощены. Тому первое, мы подтримливаем кампанию по вызволению всех политвязням, и вы про это уже чули, мы закликаем долучаться всех до сбору подписов за вызволение и Евгена Васьковича, и Статкевича, и Рубцова, и інших політв'язнів, которых сьогодні режим катує за кратами. Другая річ, ми будемо супрацовничати з тими політичними силами, которые виступають супер легітимації режиму, ми будемо удзельничати у кампанії назирання. Для нас важна фіксація і збор доказів про те, що ось вибору в Білорусі насамперед нема. Ми будемо супрацовничати так само з тими, хто сьогодні заявляє про те, що удзел персональної кампанії буде зв'язаний менавіта не з агітацією людей прийти на виборчі участки, або переконанням, що в Білорусі є демократичні вибори, але з досягненням конкретних виніків, ось просто використовуючи ті можливості, що є. Там, ну, в принципі, ближайший партнер тут це Анатоль Лебедька, об'єднана громадянська партія, можливо, інші політичні сили. Християнські демократи не удзельничують в виборах, тому що вибору нема. Бойкот у цій країні в сьогоднішніх умовах, і він не тільки знаходиться під забороною, але так само, по сутності, всі ті, хто виступає за бойкот, вони не мають можливості, будуть позбавлені праз репресії, праз кидання людей в в'язниці, позбавлені можливості вести агітацію за бойкот. Тому ми обираємо ось таку активну позицію, накеровану на досягнення конкретних метод визволення політв'язнів, потребування від дійсного режиму реформу і розповіду людям про те, що виборів в Білорусі немає.
Говорив сустаршиня Білоруської християнської демократії, були кандидат у президенти на виборах 2010 року Віталь Римашевський. Старшиня Товариства беларускай мовы Олег Трусаў, які падтрымліваў у якасці патэнцыйнага кандыдата ў прэзідэнты сваю намесніцу Алену Анісім, кажа, што цяпер, пасля адмовы спадарыня Анісім удзельнічаць у кампаніі, ён будзе працаваць для стварэння шматтысячнай ініцыятыўнай групы для адзінага кандыдата на выбарах 2020 году. Перад выбарчую адлігу цяперашняй кампаніі, на думку спадара Трусава, можна скарыстаць, каб сфармаваць гэтую групу.
А у нас стаецца шлях. Не больше, что мы же не представляем никакие партии. Мы представляем патриотичных громадян Беларуси. То есть мы обрали третий шлях уже год назад, и по этому шляху поспехово идем. Смета наша объединять белорусских патриотов незалежно от их национальности, там вероизнания, политичных и гэтак. Ну, калісьці гэтым займаўся Беларускі народны фронт у свой час. Ці таму мы в гэтай кампаніі адносімся ўжо цэлы год як падрыхтоўка да наступнай кампаніі, на якой можна перамагчы, разумееце? То есть мне нават удалося гэта па-быта сказаць на ўсю краіну. Но многія не зразумелі, што я меў да ўвазі, но думаю, што пасля часні прэс-канферэнцыі шмат што зразумеў. Что мета наша якая? Наша мета зараз створить, ну, третью силу. Потому что оппозиция сегодняшняя себе дискредитовала цалком. И вот те ковалки оппозиции, які идут на выборы, ну, не дарма их называют клоунами, як пиша Калинкина. То есть это люди, ну, як бы хорошие люди, но они, ну, вот не кляю выскочил с черняка опошним, дарыць. Вот, он же так само был, он же это, ну, стоял за свободу. Но покольки это все-таки патриот белорусский, в лепшем сенсе этого слова, и он зрозумел, что нельзя ему дискредитовать то, за что он все життя змагался. Вот, тому мы до этой кампании ставимся так. Мы не закликаем людей идти на выборы. Мы не закликаем их не идти, потому что выник будет одноликовый. И они пойдут, и они не пойдут, и Лада напишет явку 90, сегодняшнему керовнику напишет 85, еще ровно. И выходили на выборы, и не ходили. Тому мы ничем это все несерьезно. И закликать до бойкота, и закликать до удела выборов. Мы закликаем, зараз есть некая демократичная лига, как все говорит, поспеть скористаться и створить третью силу. Створить великую группу патриотов, которые уже зараз повинны думать про одиного кандидата, лидера будущей нации.
Варыс старшыня таварыства беларускай мовы Олег Трусаў. Тым часам праваабарончыя арганізацыі «Вясна» і беларускі Хельсінскі камітэт пачалі кампанію назірання за выбарамі. Яны вылучаць больш за 50 доўгатэрміновых назіральнікаў, а назіранне пачалося ўжо сёння. Непасрэдна падчас галасавання яны спадзяюцца арганізаваць працу кароткатэрміновых назіральнікаў на 200 выбарчых участкаў. Яны абяцаюць асабліва пільна адсочваць, як будзе праходзіць датэрміновае галасаванне. Паводле кіраўніка беларускага Хельсінскага камітэту Алега Гулака, на гэтую выборчую кампанію зробяць уплыў сярод іншага і падзей ва Украіне.
Мы бачым, што ёсць нейкая небяспека пэўных правакацый з рознага боку. Тут ізноў жа всякія знешнія фактары непростыя, улічваючы сітуацыю ў Украіне, расійска-украінскі канфлікт і уцягванне ў гэта Беларусі ў пэўным сэнсе. Мы разумеем, што выбарчая кампанія гэта вельмі вялікі выклік і для ўладаў, і для ўсяго грамадства, для розных грамадскіх структур. Таму мы гэта ўсё будзем фіксаваць і даваць свае ацэнкі з пункту гледжання беларускага заканадаўства і міжнародных стандартаў.
А намеснік кіраўніка «Вясны» Валянцін Стэфанович кажа, што выбарчая кампанія стартавала ў праблемных умовах.
Гэты фон як не спрыяльны для правядзення свабодных дэмакратычных выбараў па шэрагу абставінаў. Ну, па-першае, таму што на працягу гэтага перыяду, да, пры канцы мінулага года, пачатак гэтага года, мы, на жаль, так і не ўбачылі нейкіх сістэмных пазітыўных зменаў у галіне правоў чалавека ў Беларусі. Я маю на ўвазі найперш на ўзроўні заканадаўства, зменаў у заканадаўстве і на ўзроўні правапрымяняльнай практыкі. Палітвязні так і застаюцца ў турмах, 6 чалавек, якія знаходзяцца ў месцах пазбаўлення волі. Апошняе вызваленне, якое было не звязана з заканчэннем тэрміну зняволення, скажам, вызваленне менавіта як палітычнае рашэнне ўладаў, гэта было вызваленне кіраўніка правабарончага цэнтра «Вясна» Алесі Беляцкага. Пасля гэтага гэты працэс свайго далейшага развіцця, на жаль, не атрымаў. Ну, а таксама, калі мы гаворым, в прынцыпе, пра агульныя грамадскія і палітычныя правы, то яны носяць досыць абмежаваны характар. Мы бачым тое, што рэалізацыя такіх свабодаў, як права на мірныя сходы, асацыяцыі, выказанне свайго меркавання, распаўсюду інфармацыі, яны носяць крайне абмежаваны характар. І нашу асаблівую занепакоенасць выклікае тое, што зараз адбываецца з журналістамі. Я маю на ўвазі той ціск на журналістаў, найперш, якія супрацоўнічаюць з незалежнымі замежнымі сродкамі масавай інфармацыі. А таксама ось гэтая ось працяглая кампанія па контролю над сродками массовой информации в принципе. То, что отбылись вот эти вот змены в законах, в сродках массовой информации, выпадки блокирования сайтов, и опошний выпадок в этом сенсе показательный, то, что отбылось с сайтом Куку.орг, який свідчить про то, что Министерство информации у нас видовочно выполняет функции цензуры, перетворяется у нас Министерство правды.
Говорив про оборонця Валентин Стефанович, а я нагадаю, що у Мінську працює телефон автоотказник номер 266-3952, і він працює без перепинку.
Вам телефонує Микола Конохой з Пружанов. 29 червня на телеканалі АНТ у російськомовній програмі «Діло принципа» обмірковувалося питання на тему «Дорожать ли білоруси своєю незалежністю?». Але дивно тоє, що становча відказали 73% респондентів. Як можна казати про тоє, чого увогулі не існує? Хотілося б у кожного з гетих 73% людей спитати, де вони бачать гетую незалежність Білорусі. А я ось переконавча готовий перелічити не один десяток прикладів того, що Білорусь з'являється менавіта російською колонією. Дякую.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях радио «Свобода». А сёння Грэцыя жыве ў стане тэхнічнага дэфолту, пасля таго, як яна не заплаціла свой доўг перад міжнародным валютным фондам. У Грэцыі доўгія чэргі каля банкаматаў на дзень грамадзяне могуць зняць не болей за 60 еўра. Сёння банкі ў Грэцыі адчыніліся, але толькі для пенсіянераў. Грэцкі ўрад звярнуўся да еўразвязу з новымі прапановамі, але пачуў у адказ, што ўсе размовы пасля грэцкага рэферэндуму, які мае адбыцца 5 ліпеня. За хадой крызісу назірае мой калега Юрый Дракахруст. Юрый, чаму гаворыць, што Грэцыя ў гэтай сітуацыі будзе вымушаная выйсці з зоны еўра?
Ну, адказ вельмі просты. Справа ў тым, што грэцкаму ўраду, як любому ўраду, трэба як мінімум плаціць грошы бюджэтнікам. Трэба плаціць грошы ваенным, трэба плаціць грошы паліцыі, трэба плаціць грошы чыноўнікам. Акрамя таго, менавіта гэты грэцкі ўрад, ён прыняў даволі такія шчодрыя праграмы сацыяльнай дапамогі, гэта ізноў жа трэба плаціць. А адкуль? Адкуль узяць гэтыя грошы? Ну, понятна, самы просты адказ з падаткаў, але не хапае. Раней, калі стасункі былі нармальныя, калі Грэцыя, так бы мовіць, не прымала старажытна-грэцкія позы гэтых статуй, гэта былі крэдыты еўразвязу, крэдыты МВФ, крэдыты Цэнтрабанка Еўропы, які мог даць, і кароткачасовы крэдыт, каб абернуцца. Зараз этого всего нічога не будзе. Дэфолт. Краіна прызнала, што яна не можа плаціць па абавязках. Ей ніхто нічога не дасць. Па меншай мере пэўны час. А тады чым плаціць? Ну, вот і давядзецца пераходзіць на драхму, і тады ўжо свае драхмы можна раздаваць колькі хочаш. Іншая справа, які будзе курс этой драхмы адносна еўра, ну, это іншая справа. Але тут вельмі просты матыў. Трэба плаціць сваім людзям, трэба плаціць сваім бюджэтнікам.
Юрый, якія наступствы эканамісты прагназуюць для самой Грэцыі ў выпадку, калі яна выйдзе з еўразоны, і для Еўропы, для зоны еўра?
Ну, для самой Грэцыі зразумець, як бы, ўсё ж такі прасцей. То есть, это, сапраўды, хутчэй за ўсё ўвядзенне драхмы, якая, магчыма, перажыве некалькі каскад дэвальвацый. Гэта, сапраўды, ўсё роўна некія перамовы з міжнароднымі інвестарамі давядзецца штосьці вырашаць. В такой сітуацыі, калі, так бы мовіць, ну, ўсё будзе ў руках ураду, давядзецца праводзіць даволі жорсткія рэформы, таму што, ну, я кажу, можна казаць пра што заўгодна, што мы там не прымем дыктат, ну вот калі не сходзіцца ў цябе баланс і грошы больш ніадкуль нема, то, ну, давядзецца скарачаць выдаткі. Таксама кажуць прагноз, што вырасце беспрацоўе. А вот што тычыцца Еўропы, чаго ўсе больш за ўсё баяцца, это што сапраўды можа адбыцца эфект даміно. Бо мы забываем, што еўра ўвогуле это праект малады. Ему 20 гадоў няма. І вот такі, так сказаць, каменчык не абрыне ці не абрыне ён лавіну, ці не паследуе за Грэцыі, скажам, Іспаніі, нават Італіі, гэтага проста ніхто не ведае. Ну, скажам, прэзідэнт Абама казаў, што ну мы спадзяемся, што, так бы мовіць, катастрофы не будзе. Ну, спадзяюцца, так і не ён адзін спадзяецца.
А на што можа паўплываць рэферэндум, прызначаны на 5 ліпеня, у залежнасці ад яго вынікаў?
Ну, ведаеце, тут атрымалася такая даволі парадаксальная сітуацыя, як бы спадарацца Дугласа, в певному сенсі поймали на його не шантаж. Його позиція була така: раз ви нам не хочете дати гроші, от ви такі кепські, от ми ввогулі референдум обвестим, платіть. А йому сказали, от зараз, він уже, так сказати, з якими-то пропановами своїми новими виступами, йому сказали, ні, хочеш референдум, давай. Давай референдум. Коли, причем он сам сказал, что коли люди проголосуют за эти умовы еврозвязу, он сидит в отставку. Але, ведаете, тут отрималась такая речь. Вот зараз люди, греки, опынулись прикладно той ситуации, в якой белорусы опынулись в 11-м годе. Только в 11-м годе белорусы стояли за американской валютой, а греки стоят за своей. По 60 евро выдают. На жары люди стоят. И вот коли до 5 липня вот это протягнется, то, я думаю, многие люди с тех, кто навод и подтримливал, скажем, того же Ципроса, просто отчуют цену адмовы от этих пропановов. И, по меньшей мере, невидовочный отказ на это питание референдуму, якое Ципрос, как бы, почав, как его подтримали.
Дякую, Юрий Дракохруст розказував про бачення ситуації у Греції. Старший аналітик групи компанії Forex Club Валер Палховський виказав у Радіо Свобода міркування, що по великим рахунку технічний дефолт, який тепер відбувся у Греції, покуль серйозних наступств не потягне.
Если проголосуют они в воскресенье на референдуме, да, можно будет говорить о том, что будет третья программа финансовой помощи Греции со стороны еврозоны. Они получат какую-то дополнительную поддержку и пока сбегут дефолт. Если же на референдуме они проголосуют, нет, в настоящий момент последствия финансистами вообще не понимаются четко и не просчитываются. Ну а сама Греция в структуре ВВП еврозоны там 2,5% только занимает. Мне кажется, что будет определенная паника на финансовых рынках, некоторые может быть распродажи. Но в течение июля стабилизируется. Для нас это выльется в том, что мы просто увидим еще более низкий курс евро. В наших обменных пунктах в таких случаях банки, может быть, выставят какой-то паритет. Более масштабных потрясений для мировой финансовой системы, для нашей экономики я в этой ситуации не вижу.
Беларуска Дар'я Лебедєва апошні 5 гадоў жыве ў грэцкім горадзе Салонікі і працуе ў сферы турызму. Вось што яна кажа пра сітуацыю ў Салоніках.
Я могу сказать так, в Салониках сам кризис отразился несколько больше в плане того, что это молодежный город, это столица студентов, здесь очень много университетов, соответственно, и вся инфраструктура города была создана для молодежи. И сейчас, когда в Греции такой огромный процент безработицы, особенно среди молодых людей, на северном регионе это сказалось очень сильно. То есть молодежь вся в Салониках практически не работает. Афины все-таки это огромный мегаполис 5-миллионный, там есть разные сферы занятости, это город, где туризм есть и днем, и ночью, и круглый год. Там, конечно, тоже очень трагичная ситуация, но вот этот аспект можно отметить, что в Салониках очень много неработающей молодежи. И это город активный, это город часто митингующий, скажем так. Можно сказать, что Ципрос ходит по лезвию бритвы, но с другой стороны, если принимать позицию людей, которые живут вот уже 7 лет в этом затяжном финансовом глубоком кризисе, которым постоянно грозят кулаком, что мы вас выгоним, вы должны, вы ничего не выплачиваете, вы банкроты, и, по сути, с голоду умрете, у людей просто состояние деспирато наступило. И людям просто наплевать. Они просто уже готовы на крайние меры, на революцию, на кровь, на голод, лишь бы избавиться вот от этого бремени.
Говорила Дар'я Лебедєва, белоруска з грецьких Салоніків. Ви на хвалі Радіо Свобода. У червні белоруска Надія Кучер, солістка Пермського театру опери і балету, стала переможцею міжнародного конкурсу оперних співаків BBC у Кардифі. Надія Кучер відказала на питання Катерини Зайковської.
Як у вас вот ваше имя пишется по-ангельски вот на всех сайтах, Надин, и прозвище, вот это ваше такое сценичное имя, и трошки перероблено?
Да, это мое европейское имя, потому что иностранцам трудно правильно произносить имя Надежда, и фамилию мою, если я пишу, например, по латинице, так у меня в паспорте, то, конечно, ее читают всегда неправильно, поэтому пришлось придумать так, чтобы это был международный какой-то вариант, безошибочный. Вот поэтому я так называюсь. Но это только вот в Европе, то есть за пределами России. А так в России я Надежда Кучер. Меня знают под именем Надежда Кучер.
Мы ведаем, что вы живете и працуете в России, але вот важный момент, что на конкурсах международных вы представляете Беларусь. Ну вот с чем это связано? Вы громадянка Беларуси, и вот это некие патриотичные почути. Чему вы Беларусь представляете?
Ну да, потому что я гражданка Беларуси все-таки. Вообще трудно сказать, какую страну я должна представлять. Потому что, по сути, я ведь не белорусская, я украинка. Я просто родилась в Беларуси, прожила здесь до 23 лет. То есть все мое детство прошло в Беларуси, конечно.
А вот вы зараз вот вернулись с этих конкурсов в Беларусь. У вас тут свояки, может быть, батьки?
У меня родственники, у меня все родственники здесь.
Ну, а вот працуете вы в России, в Перми, в театры. А чему не в Беларуси? Чему вот такие зорки, такие незапотребованные в Беларуси? Те, может быть, запотребованные?
Не приглашали. Меня не приглашали работать. Я когда еще училась в консерватории в Петербурге, я присылала в театр свое резюме сюда. Его проигнорировали.
И вас запросили тогда в России, так, в театр?
Да, конечно. Я с 4-го курса уже работала в России.
А, может быть, еще куда-нибудь вас запрошали? Вот чему вы выбрали Россию? Те это такая была приоритетная?
С 4-го курса я сама пришла в Михайловский театр. И меня взяли. И по окончании консерватории я прослушалась к маэстро Теодору Курендису. И он пригласил работать в Пермь, сделав прекрасное предложение, вот от которого я не могла отказаться. Поэтому я с удовольствием там работала и работаю.
Ну, Олеж, вот все-таки нас, конечно, цікавить некие сувязи с Беларусью, какие у вас застались и есть, может быть, зараз. Вот нечто с вашей профессийной деятельностью с Беларусью связано? Может быть, вы некие песни ведаете, те любите белорусские, может быть, спеваете? Нечто про белорусскую музыку, что бы могли сказать?
Я, конечно, про классическую, да. Я очень люблю музыку Евгения Глебова, например. Вот, то есть, когда я еще училась здесь в училище, увлекалась его музыкой. Ничего исполнять вот из оперной классики белорусской мне не доводилось, к сожалению. Ну, конечно же, я обожаю песнеров. Ну, конечно, у меня лежит их потрясающий один тут диск с их хитами.
Ваша вось перамога, гэта ваша асабістая перамога, то есть вот толькі з-за вашых некіх якасцяў абсалютна выключных. Ну, ці вот беларуская школа оперная, яна дае такія падставы для таго, каб такія перамогі былі?
Не беларуская школа оперная, а руская. Я училась здесь, в России. В Беларуси я только начинала. Я начинала и готовилась к поступлению в консерваторию в Беларуси. Но, конечно же, львиную долю вообще все, что я умею на сегодняшний день, я получила в России, разумеется. Вот. И да, это номер один. Основное условие на этом конкурсе именно владение вокальной техникой. В той мере, в какой я ей сейчас владею, это сыграло, конечно, основную роль в моей победе.
И вы все-таки это сам ливаете это с русской вот оперной школой?
Ну, конечно. Я же училась в Петербурге в консерватории. Вот дальше стажировалась и, собственно, ну, я имею в виду, стажировалась как совершенствовала мастерство в Пермском театре. Вот, поэтому...
Ти в Беларуси можа вырасти такая зорка и працавать, и развиваться у Беларуси? Ти вот як только нехто з'является, то яны автоматично трапляют, ну, ти то Россию, ти то некие вот европейские оперы?
Ну, смотрите, но ведь есть же звезды белорусские. И Оксана Волкова, вон, посмотрите, на весь мир известна. И Илья Сельчуков, какой огромный успех просто имел в России на конкурсе «Большая опера». И тот же Юра Городецкий представлял, опять же, на прошлом конкурсе в Кардиффе Беларусь. Очень много ребят мирового уровня, и поэтому, конечно, все возможно. Было бы желание.
Есть клише, такое меркование, что вот наилепшие голосы, они, ну вот в Италии, вот, ну за климат, опять же, все, что там вот, вот на кольких это правда, те неправда, как вот вы можете как профессионал сказать?
Голоса. Знаете, вот уже сколько лет этим делом, столько я слышу всегда от западных коллег то, что лучшие голоса – это славянские голоса. Вот, поэтому... Я, конечно, не могу тут констатировать какой-то факт конкретный, но я просто прекрасно знаю, что «Ода» действительно наградила славян, украинцы, русские, белорусы. Также это, помимо этого, вот болгары тоже имеют потрясающую природу. Румыны, молдаване, вот этой области люди очень голосистые. А что касается уже Европы и Америки, то там же ведь еще больше народностей всяких. Тут нельзя, конечно, сказать, какая вот одна нация поющая, да? Много поющих наций. А афроамериканцы какие? Это вот для меня вообще афроамериканцы стоят просто особняком вот в этой области, потому что у них невероятного качества голоса от природы и невероятной красоты. И всегда, допустим, если не видя, я не вижу, допустим, певца, я его слышу, я могу отличить голос афроамериканца от неафроамериканца. В них есть что-то особенное, что их отличает.
Говорила белорусская Надея Кучер, солистка Пермского театра оперы и балету, якая стала пераможцей международного конкурса оперных спеваков BBC у Кардифе. Цалком интервью с ее на нашем сайте, а зараз послухаем ее голос.